Глава 9. Совершенно особого внимания заслуживает эстетическая материя в произведениях Ремезова, уже в силу одного того, что она сама утверждает и подчеркивает свою самобытность, свою независимость не только от всяких литературных традиций, но и от своего собственного художественного предмета. Словесный литературный состав этого искусства непрост и необычен. Ремезов – писатель не только своеобразный, но совершенно небывалый. Его стиль столь же оригинален, сколь его художественный акт. Но насколько он развязывает строение своего художественного акта, настолько он обычно трудится над своей словесностью. Когда он пишет, он не отдается непосредственному вдохновению легко вылетающего слова. Он ищет слов, цензурует их, выбирает, нанизывает их. «А работа моя, — пишет он, — перебирать слова, как камушки, и нанизывать слова раковинки». По карнизам, страница 15. Эта работа мозаичная, может быть, даже ювелирная, работа напряженной словесной рефлексии. В ней редко чувствуется легкий и свободный вздох. Его нет ни в слове, ни в сочетании слов, ни в ритме, ни в акценте, ни в каденции. Здесь он сам знает за собой придирчивую волю и глаз ремесленника. По карнизам, страница 55. Своему акту и своему образу он бессознательный слуга, но над словом своим он сознательный господин. Здесь его волевая культура, здесь он отвечает за свой выбор и за свое решение. Это естественно и понятно. Для тех необычайных содержаний, которые он должен изобразить, нужен необычайный словесный и литературный материал. Он знает это, он понимает это. Он как бы опасается испортить дело дешевкой обычных заезженных слов. И так как его художественная воля оказывается не растраченной, то она сосредоточивается над словесной ризой. Здесь его тревожит чувство ответственности и, может быть, даже некоторого недоверия к своему словесно-творческому аппарату. Он подыскивает нужное, придирается, требует. Так обстоит дело. Впрочем, не тогда, когда он начинает литературно шалить и шутить. Тогда цензура отпадает, и в литературный акт вторгается струя юродивого каприза и стилистической вседозволенности. Ремезов, как литератор или суровый ювелир, или безудержный шалун. И когда он пишет как ювелир, то стиль его получает характер некоторой волевой нарочитости. А когда он пишет как безудержный шалун, то он создает некое разностилие или бесстилие, на которое читатель иногда дивится, а иногда негодует, но которое не дает художественного наслаждения. Ремезов – мастер слова, хотя в его мастерстве слышится нарочитая изысканность наподобие изысканности Лескова, любившего подчас шалить словами. Но истоки Ремезова иные. И вот это мастерство поднимается на настоящую высоту в тот миг, когда к нему присоединяется вдохновение, в моменты молитвенного подъема или прозрения, идущего из скорби, из совместной муки или из чувства космической вины. Тогда всякая нарочитость отпадает, слова становятся просты, прозрачны, искренни и жизненно трепетны. Таков его лирический отрывок «Дела человеческие», 1914 год. Первая часть «Ункрады», «Звенигород окликанный» и многие лирические молитвенные места во взвихренной Руси, в крестовых сестрах и других. Это мастерство родится из неутомимой потребности влить в слово ту страдающую раскаленность чувства, которое собирается в его сердце и жжет его острой болью. Отсюда эта интенсивность, накаленность его слова, отсюда эта крепость, меткость, едкость, ядренность его выражений. Ремезов как будто ищет насытить слово до отказа, сосредоточить в кратчайшем слове сильнейший заряд и бросит это слово швырком. Вот откуда у него склонность к образованию односложных, гвоздеподобных, ударных слов, из коих некоторые, вероятно, сохранились в русском литературном языке. Мы находим у Ремезова целую фалангу их: дзяб, грёк, скрыть, рынь, грём, рыв, хап, вздвиг, взъерж, креп, чавк, крать, дых, парь, храк, плёв, кипь, мык, лють, быстрь, липь, грюмь. Эти слова насыщены, но они насыщены тем образом, который оно передает. Взятое в одиночку само по себе, оно уже изобразительно. И Ремезов ищет его неустанно, и для внутреннего опыта, и для внешнего, не считаясь с требованиями незаметности слова и его благозвучности. Он пишет: «Есть непробиваемая человеческая упрь». Взвихренная Русь, страница 517. Слово «упрь» до отказа насыщено чувством преткновения. «Воля лежебок вскнуть нет». Там же страница 481. «Взвив и взвихрь бесячий». Кукха, страница 78. «Жундят жуки, печушки чувырчут, стрекозы вьются, рекозят». Ахру, страница 41-42. «Ночь легко колыбельно зыблила, как жур источника во дворике». По карнизам, страница 46. «Панельная сворь». Взвихренная Русь, страница 459. «Дико козить бородами». Ахру, страница 16. «В непроходе, в непроезде, в непрорыске». Ахру, страница 39. «Звук щекный, человек огнегожен, дразнящее несбыточье, псивое житье, наброжье бесчастное, чернить беспрокая, путь протягливый, древницы и травяницы томнуют по лугу, мля газообразная». «Русалка», страница 48, Ахру, страница 24. И бывает так, что глубинные чувства языка, бессознательно живущие в каждом из нас, встревоженно спрашивает, можно ли так, и быстро ли постепенно успокаивается. Да можно. И тогда погружаешься в новорожденное или в древних языковых курганах откопанное слово, и художественно наслаждаешься, ибо слово сейматически насыщенное, дает особую творческую радость языка. Но бывает и так, что чувство языка, проснувшись в душе читателя, недоуменно останавливается перед неслыханным словом, не наполняет его никаким значением и сконфуженно, за свое ли невежество, за дерзость ли автора, ищет спасение в бегстве. Как постигнуть это, как прозреть в эти слова? «Щечавый зверь». Ахру, страница 8. «Тайки, как постень». Звенигород, страница 105. «Расставрался бор». Там же страница 142. «В заповедное, где жила человечья, не благостилась, и сам дебренный зверь загружался». Там же страница 141. «Взбулчал старшина». Там же страница 130. «Перепал поп». Там же страница 112. «Тяжкие и плящи морозы». «Русалия», страница 18. «Бедний щеголь». «Звенигород», страница 144. «Постоят они, сдынут свой щит, не дадут врагу ободать тебя». Там же страница 7 и 8. А бывает еще и так, что чувство родного языка начинает горько жаловаться и протестовать, не постигая, зачем нужны эти уклонения от словесной формы, эти искажения звука, преподносимые не от лица простонародного героя, а от лица самого автора. «Теплая пламень», «За пригоркой», «За яцу», «Шкуров», «Плюшков», «Картинков», «Конфетов», «Люди дохают, как лошади», «А скула вот-вот разнесет», «Без шевеля поплыли», «Озернулись», «Чего вместо что» и так далее. Или еще «Надо какая-то работа». Ахру, страница 10. «Мальчики кидаются в нее, в гимназистку». «Воском собаки на голову визжали». «Оля никогда одна, обескровленные ноги, очень они бедно жили и с каждым днем бедовее». «Спускаться на все тяжкие». Читатель с недоумением спрашивает себя, для чего это? Что это такое, стилистический недосмотр или особый юмор, или нарочитое приближение к простонародности? Если все это начертано сознательно и намеренно, то примириться с таким размалыванием русского языка можно только при том условии, что это художественно оправдано, то есть что этого потребовал художественный предмет. Но усмотреть это читателю не удается, и он вынужден признать, что во всех этих случаях аргус стилистической цензуры задремал, и эстетическая материя стала жертвой шутливой вседозволенности. Ремезов любит шутить с читателем, совершенно независимо от того, соответствуют ли эти шутки тому стилю, которого требует эстетический предмет данного произведения или нет. Так игрово-фривольный тон может быть и уместный в отчаянных воспоминаниях о Розанове, о его безудержной эротической болтовне, совершенно неуместен в легендах о Николае Чудотворце. Но именно в этих легендах он господствует над всем. Вряд ли этот стиль подходит и Коле, жизнеописание которой задумано как своего рода житие. Но он прорывается от времени до времени и здесь. Например, Оля, страницы 163, 168, 177, 285, 287. Ремезов вообще не принадлежит к тем писателям, которые вынашивают задание стиля применительно к единому предмету и выковывают единый стиль, не нарушаемый никакими отступлениями. Стиль его обычно неуравновешен, капризен, чреват неожиданностями и отступлениями от требований вкуса. И только в лучших произведениях его «Крестовые сестры», «Пятая язва», «Русалия» он бывает выдержан и целен. И когда его стиль выдержан, тогда та особая, жалующаяся и вздыхающая певучесть, надрывно скорбная с вечным подъемом кверху и без финальной разрешительной каденции, присущая ему почти всегда, приобретает некую хватающую за сердце предметную силу и выразительность. Тогда стиль его ворожит, он овладевает душой, подчиняет ее себе и заставляет ее или скорбно воспроизводить все свои скорбно-бытовые ритмы, крестовые сестры, или же пьянственно качаться на весенних волнах Русалии, вместе с неописуемо описанной и все же недопоказанной нежитью, тешится чучело. Не отстают за чумичелой в острых хохолках пери и мери, шуды и луды, шуты и шутихи, ягничные. Сцепились куцы ногами и руками, катаются клубком, как гаденыши. Русалия, страница 30. Таков самобытный, ни на что не похожий, своенравный, в сущности говоря, художественно беззаконный, анархический, юродивый стиль Ремезова, которому недостает простоты и предметности. Такова его эстетическая материя, лишенная равновесия, чуждающаяся меры и строгого вкуса. Это относится, увы, и к плачу о России, «Взвихренная Русь», страницы 180-189, безвольная и безгневная, заунывность которого, скрывающая за собой глубокое и искреннее чувство, внезапно пересекается таким восклицанием: «Закукарекал бы, да головы нет, давно оттяпано». Таким пугающим образом безвкусие относится и следующий пример. В одной из легенд о Николае Чудотворце Александрийский архидиакон летит за угодником на аэроплане, без удержу неистощимо сквернословит. «Три серпа», глава 2, страница 42.